Напоминаю вам, что это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Разговариваю я с Мариной Филипповной Ходорковской.
У вас есть ли серьезные человеческие разочарования в связи?
Вы знаете, есть и разочарования, и очарования. Значит, какие-то люди, которые раньше были очень такими большими, ну, не скажем, не друзьями, но, в общем, постоянно приезжали, интересовались, звонили, просто исчезли с горизонта. Но зато люди, которые были вот, ну, просто шапошными знакомыми или вообще незнакомыми, стали лучше близких родственников. Нет, вот есть, например, люди, которые мне звонят, ну, звонят, например, каждую пятницу. Вот каждую пятницу мне звонит один человек и говорит, ну, не надо вам, ну, что-нибудь передвинуть, подвинуть, что-то принести тяжелое. Ну, даже так. Причем этого человека я раньше видела только один раз.
И, кстати говоря, вспомнила, когда летом прошлого года, когда был день рождения вашего сына, мы у вас собрались, вот здесь он уже был в заключении, мы собрались здесь такой компанией, и еще сидели за столом, помните, так грустно смеялись, что компания довольно странная. Там такие люди собрались, которые, наверное, если бы Михаил Борисович не был в тюрьме, вряд ли бы собрались на день рождения в его компании.
Совершенно точно, совершенно точно.
Это было очень своеобразно. И вот интересно, вот сейчас уже 2 года прошло, в этом году мы тоже встречались, приезжали сюда. А вот мне интересно, вот минует время, даст Бог, все-таки, может, не 9 лет, а меньше пройдет, извините, что о больном напоминаю. Вот соберутся ли, ну, примерно той же компании, вот те же люди, соберутся ли на день рождения к Михаилу Борисовичу, когда он выйдет из тюрьмы?
Вот те, кто собирается сейчас, они обязательно соберутся. Uh-huh. Я их соберу. Uh-huh. А вот те, которые эти годы не интересовались, но они придут, я их не пущу.
То есть вот так вот, не простите?
Никогда.
А скажите, а вот Михаил Борисович, он, вы как-то сказали, что он стал ближе к людям, человечнее стал во время вот этого 2-летнего своего пребывания. Наверное, как-то обминает, да, такая тяжелая история. А в нем раньше, а может быть, в теперешнем, есть вот эта ваша несгибаемость? Он склонен прощать или нет?
Вы знаете, несгибаемость – это моя черта, а прощать – это отец.
Угу.
Я никогда не прощу.
А Михаил Борисович?
Он простит.
Да?
Угу.
То есть в нем это есть? Он
да.
не
да.
злопамятен,
нет,
да?
Нет. Угу. Я не злопамятная, я просто памятная. Я зло не буду делать. Но память, ну, помнить я буду.
Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что разговариваем мы с Мариной Филипповной Ходорковской. Всю эту неделю шли сообщения и как-то не давали нам забыть о Михаиле Борисовиче, не давали нам забыть. Поводы были разные, не только обыски в «Открытой России». Еще пришло сообщение о том, что вроде бы вступил в силу приговор, и Михаил Борисовича должны уже из тюрьмы, из Москвы переправить на место его отбывания наказания, на зону так называемую. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас информация все-таки, как скоро он покинет тюрьму?
Нет, информации абсолютно нет никакой. Вся информация только та, что я слышу по радио и телевидению, и читаю газеты.
Так что пока неизвестно?
Ничего не знаю, да.
То есть, насколько я понимаю, могут открыть новое дело, и тогда продолжится его сидение в тюрьме, а могут послать уже на зону. А что вам кажется, что легче ему и вам будет? Вот, чтобы он дальше находился в Москве здесь, в СИЗО, либо чтобы он был уже на поселении, ну, где-то вот в зоне?
Ну, естественно, я не знаю, как на зоне, но то, что сидеть в небольшом помещении 16 человеками практически без воздуха, годы, это, наверное, более тяжело, чем на зоне, где, там, любой работой заниматься.
Угу.
Тем более, что он вот, так вот я слышала, говорила о том, что он хочет, вот даже если он будет на зоне, читать лекции заключенным, давать им, ну, какие-то навыки об организации малого бизнеса, ну, чтобы подготовить людей к выходу и занятию каким-то полезным делом.
То есть какими-то образовательными занятиями?
Вот. Я знаю, что он колонии, правда, по-моему, детские только, снабжал интернетами, чтобы дети, чтобы они могли уже иметь какое-то образование в этом плане и уже найти себе какую-то работу после того, как выйти. Не знаю, делал ли это он во взрослых колониях, я просто не знаю.
Ну, в определенном смысле, вот многие люди, у нас, к сожалению, в стране слишком многие, либо сами сидели, либо соприкасались с кем-то из тех, кто там находился и знают эти реалии, они говорят, что, конечно, в этом смысле все-таки на зоне легче. Это действительно некое перемещение, это хоть работа, это ну, что-то, что позволяет выходить за пределы какого-то одного помещения. Неужели действительно он сидит в 16-местной вот этой камере, да?
Да, 16-местной, конечно, очень душно. Ну, туалет же практически находится там же. Да, правда, такая занавеска есть, чисто визуально, чтобы не наблюдать процесс. Ну, понимаете, 16 человек. Курят.
Прямо в камере.
Да, курят, конечно, в камере. Поэтому, конечно, это он вообще очень любит воздух, и всегда все открыто было. И, конечно, вот это прогулки, они ну, почти что в полукрытом помещении, поэтому это солнце они не видят совсем.
Ну, в этом смысле, то, что сейчас не жарко, может, и лучше, потому что в камере
надо конечно.
Понятно. А когда вы последний раз виделись-то?
14 сентября.
Что-то давно уже, вроде бы уже, наверное, раз в месяц, по-моему, разрешили.
Раз в месяц, но сейчас нам сказали, что через 2 месяца.
Но это по какому-то расписанию уже зоны?
Да, это по расписанию уже зоны. 6 свиданий в году.
А если далеко это будет? Вы будете ездить туда так далеко?
Нет. Либо... Я не знаю, как там полагается передавать какие-то передачи. Если это можно часто делать, то, наверное, нужно будет там жить по очереди.
То есть вы готовы к любому?
Конечно.
Распорядку.
Несомненно.
Вы как-то... Я не знаю, здесь подходит ли это слово. Наверное, подходит. Привыкли вот к тому, что вам приходится соприкасаться с реалиями Гуина, с реалиями вот этих тюрем, с расписанием, с передачами. Вот к этому привыкли?
Ну, привыкнуть, наверное, к этому трудно. Ну, реальность надо воспринимать такой, как она есть.
Вам не приходилось как-то сталкиваться с унизительными ситуациями? Как вам относятся там вот эти вот люди?
Нет, никогда. Ну, очень корректно, всегда нормально, я ничего не могу сказать плохого.
Знаете, мне просто не раз приходилось делать те же передачи по поводу условий содержания, которые, конечно, ниже всякой критики. Но вот вам кажется как? Вот что бы вы улучшили из того, что явно, ну, просто бессмысленно и непонятно, почему продолжается вот в системе, не знаю, там, передач, в системе свиданий? Что бы вы просто как-то, ну, улучшили, сделали бы более человечным?
Ну, наверное, чтобы люди не стояли в 4 часов утра, чтобы нанять очередь и передать через что-то. Это же, наверное, не так трудно сделать. Ну, очевидно, они ограничены какими-то средствами, вероятно, чтобы набрать больше людей. Не знаю.
То есть эти очереди многочасовые, это вполне бессмысленно.
Да, это еще летом говорят меньше, а вот родственники Лебедева мне говорили, что зимой они занимали очередь в 4 часа утра, чтобы передать передачу, чтобы записаться на передачу. Когда придут свидания, то они через двойное стекло и решетка.
То есть когда лично общаетесь, вы...
Вот лично через два стекла
и решетка.
И по телефону, по которому очень плохо слышно, и телефон один. Если говорю я, значит, не знает он, если он, то и не слышу я. Вот это тоже можно было, по-моему, сделать.
А что запрещают к передаче? Вот здесь есть какие-то нелепости?
Легче сказать, что можно. Это сырокопченая колбаса, сыр, редька, лук репчатый, редиска, по-моему, летом. В зимнее время селедку, по-моему, там еще была, копченая селедка. Ну, орехи, сухофрукты, яблоки и, по-моему, цитрусовые. Вот так вот. Ну, то есть из существенных таких вот продуктов, типа мясных, это ничего нельзя.
А книги не ограничены?
В 77-м книги можно было. Здесь пока что нет.
В 77-м имеется в виду в предыдущем
изоляторе? В 99-м. Вот 99-й. Ага, это сейчас. 77-й. Там можно было книги. Но, вероятно, пользоваться библиотекой можно.
Как вы отнеслись к тому, что Михаил Борисович хотел поучаствовать в избирательной гонке?
Понимаете, я была совершенно уверена, что любым способом ему не дадут это сделать. Я думаю, что он это прекрасно понимал. Ну, наверное, просто хотел как-то взбудоражить общественность.
Ну, ему это удается. Не забывает.
Ну, понимаете, я слышала выступление начальника почтамта, когда она оправдывалась, почему так долго шло письмо. С одной стороны, ей не хотелось сказать, что почтамт плохо работает, а с другой стороны, ей, видимо, приказали как-то что-то, на что-то намекнуть, и она говорила, что совершенно непонятно, и мне было очень жаль.
Скажите, пожалуйста, а как вы себе представляете? Ну вот, вообще, конечно, наверное, это горько осознавать, что вот эти вот 40-летние для мужчины самые плодотворные годы проходят вот таким вот образом и, наверное, еще будут проходить, да, некоторое время. Как вы себе представляете, а чем займется Михаил Борисович в дальнейшем, как только у него будет такая возможность?
Ну, если, дай бог, он выйдет здоровым, то тем, чем он хотел заняться после 45 лет. Он совершенно не хотел быть ни президентом, ничем. Он хотел заниматься образовательными программами. Он мечтал создать университет самый лучший в Европе, наверное. Ну, так и будет, если не ограбят до нитки, и если оставят здоровье, то... Этим вы будете
образовательными
образовательными программами.
Вот все говорят, и я в этом убеждена, что он во многом, конечно, на вас похож. Михаил Борисович очень на вас похож. Я в этом смысле говорю, что он мамин сынок, но не в таком изнеженном смысле, а в том, что касается сильного характера. Вы человек, безусловно, сильного характера, и Михаил Борисович, видимо, в вас сильного характера. Скажите, пожалуйста, он ведь хороший сын, насколько я понимаю.
Да, очень хороший.
И вы с ним всегда общались, даже в те времена, когда он был очень занят, и когда уже втянут в дела бизнеса, вы с ним часто общались. Скажите, пожалуйста, были ли какие-то моменты, когда вы были категорически не согласны с его решением по судьбе?
Вы знаете, самая несогласная я была, когда он начал заниматься бизнесом.
Вот так, да?
Да. Я вам объясню, почему. Потому что мои родители помнили голод революции, после революционных лет, помнили расцвет НЭПа, когда в январе появилась клубника в охотном ряду. Ну, там был тогда рынок, да, большой. Вот. И все стало дешевое. Потом всех НЭПманов посадили, расстреляли. Поэтому у меня осталось такое мнение, что будет то же самое. Я, кажется, не ошиблась.
Напоминаю вам, что это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Разговариваю я с Мариной Филипповной Ходорковской.
Правда ли, что у вас среди предков тоже были предприниматели?
Да, у меня дедушка имел завод.
Где-то на юге, да,
был
завод?
На Украине, да.
На Украине был завод. Mm-hmm. И тоже это все было отобрано в 17-м году, несколько раньше,
да,
чем
конечно.
Непмановские
конечно.
Дела.
Хотя работники его завода хотели его выбрать в совет. И дедушка мне всегда говорил... Ну, пускай бы забрали завод, но оставили бы меня директором завода, и завод бы продолжал работать и выпускать продукцию. А почему нужно было все развалить, и завод перестал существовать?
Как ни странно, были и такие случаи. Вот, кстати говоря, Трехгорка, по-моему, с той же истории, где тоже хотели оставить во главе предприятия сами рабочие, тогдашнее дореволюционное руководство. Такие случаи были. Почему-то не пригодился этот опыт дореволюционный. Как-то действительно странно.
Он, между прочим, тоже говорил. Я всегда говорю, ну, когда-то вот были разговоры в таком характере, что, Миш, ну, в конце концов, все национализировали. Он говорит, ну, и что? Ну, и пускай все равно все людям останутся. А я буду там директор. Просто такой же директор, как и был раньше.
Размечтался.
Да, размечтался. Ну, не считал же, конечно, что по миру пустят. Компанию.
Вот я только что перед тем, как приехать к вам, была, занималась с молодыми журналистами, со студентами. И они меня просили, во-первых, передать вам привет и, в общем, хорошие слова.
Спасибо.
И очень просили задать несколько вопросов. Я их задам, как они ко мне поступили, хорошо? Как вы считаете, как повлияет на Михаила Борисовича заключение?
Ну, пока что он держится вполне хорошо и нормально, и нисколько не сдается. Что будет через несколько лет, ну, трудно сказать, ведь это можно сказать только тот, кто это прошел. Надеюсь на его характер.
Когда мы узнаем всю правду о том, почему и от чего, и в чьих интересах происходило в связи с делом Юкса?
Это очень трудно сказать. Наверное, когда у нас изменится строй, тот, который сейчас есть.
Советовался, я немножечко уже заехала на этот вопрос, советовался ли с вами Михаил Борисович, когда начинал? Ну, практически вы уже сказали, что вы были против занятия его бизнесом, и он вас не послушал.
Да, к сожалению.
Угу. Просили очень узнать про детей. Как дети?
Ну, дети ничего. Малыши ходят, близнецы в нулевой класс. Настя учится в 8-м.
Угу.
Ну, ей, конечно, труднее. Маленькие еще ничего не понимают, а ей, конечно, трудно. Угу. Но, правда, в школе у нее нормальная обстановка, ее никто не обижает, так что все хорошо в этом плане.
Ну, судя по тому интервью, что было, по-моему, в московских новостях, она такой человек разумный и даже не по годам, по-моему, такой самостоятельный. Или это иллюзия?
Ну, где-то не по годам, где-то по годам. сейчас трудно сказать. В разных вопросах по-разному.
Угу. Это да, я помню, однажды шла по улице с мамой. Вдруг мне пришло в голову, лет 10, наверное, было, что я какая-то взрослая. Вот все я понимаю. Я говорю, мама, а ведь я уже совершенно взрослая. Она, по-моему, засмеялась, так же, как вы сказала. Говорит, ну, в чем-то взрослая, в чем-то еще. Ой, потом я поняла, насколько. Вот еще что меня просили спросить. Что Михаил Борисович любил читать в детстве?
Ну, в общем, все он читал. Я не могу сказать какие-то определенные пристрастия. Ну, единственное, что когда уже после 5 класса, то, конечно, химия.
Он увлекался очень.
Очень, да.
Как вы его воспитывали?
Обыкновенно.
Но он же был единственный сын, любимый, замечательный.
Ну, что, мы оба работали на заводе. В половину седьмого или четверть седьмого уходили. Папа приходил, как полагалось, на заводе уже после 10. Мама, ну, в начале месяца приходила после 6. Он целый день был один. Ну, так что особенно воспитывать было некогда.
Рос как рос.
Рос как рос, с ключом на шее.
Ага, ага, чтобы не потерять.
Чтобы не потерять.
Скажите, а вообще вот что-то такое чувствовалось у него? Какая-то вот эта вот деловая хватка или вот лидерство? Знаете, как всегда, у состоявшегося человека всегда ищут что-то в детстве. Он в детстве был лидер, заводил, а может быть еще что-то. Как ему?
Ну, наверное, какое-то было, лидерство, да? Было, да. Всегда была такая целеустремленность. В плане, если он ставил какую-то задачу перед собой, ну, пусть даже самую мелкую, но я обязательно выполнял.
То есть упорство определенное.
Да, да. Тем более, это не без нашего, так сказать, давления. Вот он в 8 классе захотел идти работать, и не поехал в пионерский лагерь, пошел работать на лето.
Скажите, а вот когда он в комсомол, по комсомольской линии пошел, вы не против были?
Я ему никогда не говорила в этом плане ничего. У нас в этом плане всегда были с Борисом Моисеевичем споры. Вот нужно ли навязывать какую-то точку зрения? Мы решили, что не надо. Что он достаточно разумный и выберет свой путь сам.
Угу. И он искал сам. Может, лучше было в науку пойти?
Наверное, лучше было бы. Но началась перестройка, начались интересные проблемы, интересные перспективы.
Втянуло другое.
Да.
Угу. Так, что еще просили спросить? А, да, вот как раз про то, о чем я сейчас спросила. Мог ли быть другой путь, и мог ли он добиться успеха на другом поприще?
Вполне мог. Он был очень талантливый, как говорили, студент. Ну, получал именную стипендию. В общем-то, мог, конечно.
А он золотую медаль школу окончил?
Нет, и не стремился к этому. Угу. Он всегда мне говорил, зачем мне те предметы, которые мне не понадобятся в моем выбранном пути.
А нравилось что, математика, химия?
Математика, химия, физика, вот эти вот, да. А там какой-то там, вот эти все биологии, зоологии, это там так, ну, пятерка была, четверка была, но старался не обращать на это внимания.
Вот вопрос уже такой, а какие ошибки в воспитании были?
Ну, наверное, были какие-то. Вот как мне кажется, что отец был немножко жесткий.
Борис Моисеевич был жесткий?
Да, 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 жесткий.
Может, от недостатка времени?
Да, наверное, это тоже имело значение, потому что мы, ну, как все коренные москвичи, в общем-то, жили в коммуналке. Коммуналка была ужасная, с соседкой больной сифилисом. Ну, в общем, про это рассказывать даже не хочется, это очень страшно было. Мы вынуждены были вступить в кооператив, 2 инженера, это было достаточно материально тяжело, помогать нам было некому. Он работал на второй работе, поэтому приходил очень поздно домой. Ну, наверное, вот и с этим было связано, что мало времени было общаться, и какие-то там проблемы, они должны были решены быть очень быстро.
Угу. Быстро и жестко.
Быстро и жестко.
Ну, а он часто, как бы сказать, часто вынуждал наказывать, вот, например, за какие-то проступки?
Нет.
Да?
Ну, вот один раз мне позвонил директор школы, я школа рядом была, и говорит, приходите немедленно. Я так испугалась, думаю, что он мог натворить, я вообще не знаю. Я, значит, прилетела туда. Он говорит, представляете, что он сделал? Он, ну мы вместе прибежали. Я иду, он сидит на 4-м этаже, свесив ноги из окна наружу. Ну, такое юношеское бахвальство, там, видимо, перед девочками или что-то. Ну, естественно, директор уже был человек пожилой. Представляете, как он испугался. Да, и Борис Моисеевич говорит, я его сейчас выпарю, приду. Он сказал, не надо, просто скажите. Ну, мы пришли, говорим, Миш, ты можешь себе представить, что если бы ты упал, ну, не говоря уже о том, что ты бы разбился на 4-м этаже, ну, его бы посадили в тюрьму директора. У него даже вот он, ну, мальчишка, у него, конечно, это не связано. Я говорю, он же на вас отвечает. Я говорю, ты подумай. Ну, знаешь, понял этот вопрос.
А что вы хотели вспомнить в детском саду?
А, в детском саду это вот такой был очень характерный случай. Он такой крупный был мальчик. И какой-то был у них там вечер в детском саду. И воспитательница, ну, мне сама рассказывала. Она говорит, я ему сказала, ты спать не пойдешь, будешь таскать стулья взял. Посмотрел, сказал, не имеете права. Она сказала, нет, ты будешь. Он ответил, ну, только если вы меня будете волочь.
Волочь?
Да. Она говорит, я поняла, что я, что мне придется волочь.
Угу. Характерно и
а я говорю, что, Ирина Владимировна, я говорю, а вам просто надо было сказать, Миша, ты самый сильный, помоги мне, пожалуйста. Он вам не только стулья, он вам столы притащил. Она говорит, я это потом уже поняла.
А вы знаете, я во время судебного разбирательства однажды попала в зал заседаний и видела Михаила Борисовича. Мне показалось, что он очень хорошо держался. Я не знаю, на всех ли заседаниях, наверное, на всех. Но мне показалось, что он уравновешен, что он нормально как-то себя чувствует. И выглядит нормально, кстати говоря. Мы даже так с ним во время какого-то короткого перерыва так словом перебросились. И показалось, что ничего, и глаза такие живые, и как-то заинтересованы во всем. Мы там попытались даже поговорить, потом нас пресекли, разумеется, но попытка такая была. Вы довольны тем, как ваш сын себя вел во время всех судебных заседаний?
Очень довольна. Очень, очень достойно себя. Он ни одного раза не вышел из себя. Особенно, ну, если вы в Мещанском суде там еще хотя бы внешне соблюдалась какая-то корректность, то здесь было вообще, в Мосгорсуде это было вообще безобразие. Ну, ни одного раза не вышел из себя, к судьям обращался вежливо, все было очень вежливо с его стороны.
То есть здесь еще более было?
Да.
Потому что даже на том заседании, где я была, там были какие-то вещи, которые вызывали изумление. И, кстати, вполне комическая была там ситуация, почему-то все время путали слово «заменить истцов» вместо «заменить». Вот как-то вот они там очень смешно,
да,
какую-то формулировку все время путали. И это было так странно, и упорно повторяли в этой ошибке все. А потом, когда выносили, еще в Мещанском суде выносили приговор, и многие пришли, особенно в первый день, потом-то вообще уже смешно было, нагнали технику, потом без конца пикеты были противоположного содержания. А вот в первый день, когда собрались те, кто ожидали тоже услышать приговор, конечно, мы не попали внутрь. Туда внутрь попали немногие, и вы, конечно же, там были. А вот сам момент приговора, как был воспринят? Вот им, вами.
Ну, я, собственно говоря...
Какая-то надежда же
нет,
была?
Нет, у меня не было надежды. Ну, я не знала, 9, 8, ну, во всяком случае. Я была совершенно готова. Я встала между мужем и невесткой и толкала их локтями, чтобы они вели себя прилично. Ну, держался нормально.
Потому что все-таки момент такой был. Я когда услышала про жена была, мне казалось,
что... Ну, я думаю, что он был готов к этому.
Напоминаю вам, что это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Разговариваю я с Мариной Филипповной Ходорковской. Редактор